Вы из кого? Из крестьян, из рабочих или из интеллигенции? Я упорно перечеркивала все и писала «из рабов». Я думала, что если я приеду в Африку, вдруг я почувствую что-то такое и пойму, что вот я дома. Чудо не произошло. Его фамилия была Голден, золотой. Он, соответственно, дал свою фамилию хозяйскую моему прадеду. Вот он так он стал Голден. Она была дочкой раввина. Но после того, как она сообщила в семье, что влюбилась в афроамериканца, ее из семьи выгнали. Я в прошлом году совершенно неожиданно повстречалась со своим племянником. Я собрала всех родственников своих в Америке. Это на английском языке называется family reunion. Пока мы не знаем, кем мы были, мы не знаем, куда идти.
Привет! Это просто такая генетика происхождения. Мы говорим о генеалогии, семейной истории, о том, как нам помогают в этом генетические тесты. Меня зовут Иван Корякин, и у меня в гостях Елена Ханга.
Елена Ханга – российская журналистка и телеведущая. Родилась и выросла в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газете «Московские новости». Стажировалась в фонде Рокфеллера и в Гарвардском университете. Наиболее известна как ведущая популярных телешоу «Про это» и «Принцип домино». Опубликовала книгу «Soul to Soul – The Story of a Black Russian American Family», посвященную в значительной степени выяснению своих родовых и этнокультурных корней. Родители. Лия Голден, 1934-2010. Советская и российская ученый-африканист, кандидат исторических наук, почетный доктор Университета Чикаго. Абдулла Касим Ханга, 1932-1969. Премьер-министр Занзибара с 12 января по 27 апреля 1964 года. Был революционером.
Мне бы хотелось как раз обратиться к вашему журналистскому опыту, к опыту наблюдателя, чтобы посмотреть, как менялось отношение к семейной истории, как выглядели люди, которые ей занимались, и не только в России, но и в Америке, потому что вы много наблюдали и там. И раз расцвет телевидения российского приходится на 90-е, вот с тех пор, что изменилось, кто были эти люди тогда, которые изучали семейную историю или говорили, что увлекаются этим? Вот как бы вы портрет обрисовали?
Ну, смотрите, если говорить об Америке, где я впервые столкнулась с тем, что люди очень интересуются своими корнями, в Америке это действительно, вот все. И по понятным причинам. Это страна иммигрантов. И если вы спросите американца, кто он, конечно же, он тут же приложит руку к сердцу, поднимет глаза и начнет петь гимн, но при этом на тебе покосится и скажет итальянского происхождения, ирландского происхождения, афроамериканского, китайского и так далее. Это для них очень и очень важно. И они все там дома у них какие-то книжки, какие-то карты, и они тебе рассказывают, откуда они родом. И даже я заразилась этой же болезнью и написала книгу, в которой проследила корни своей семьи, начиная с 1865 года. Почему они это делают? Потому что им это интересно. В нашей стране в 90-е годы, тогда, мне кажется, зародился интерес. Там, мне кажется, совсем другие были исходные. Мне кажется, тогда люди стали искать свои аристократические корни. Неожиданно появились графья, чуть ли не Рюриковичи, и там Голицыны, и так далее. И люди там им рисовали, там на полном серьезе, находили в библиотеках и в архивах совершенно достоверные факты, по которым выяснялось, что этот человек, который там вырос там, в подворотне, а на самом деле он совсем непростой человек. То есть интерес один и тот же, но посыл другой.
Ну, если на Западе он изнутри идет, то здесь, вероятно, какие-то внешние...
Здесь тоже изнутри, но хочется быть частью вот той вот... Ну, и еще, на Западе никогда не скрывали люди своего происхождения. В нашей стране, к сожалению, начиная с 17-го года и далее там, по годам. Люди скрывали. Вначале они скрывали, что они там из белых, там, или они из кулаков, или они и там евреи, не евреи. После этого, там, в 50-е годы. Ну, мы же помним, там, к какому классу ты принадлежишь, да, вот этот вопрос. Вы-то его не застали, но там был вопрос, вы из кого, из крестьян, из рабочих или из интеллигенции? Я упорно перечеркивала все и писала «из рабов». Так, чтобы честно, никого не вводить в заблуждение. И сейчас, когда это стало возможным, люди начинают, для них это важно, раскопать, кто был твой дед. И иногда они узнают такие вещи, которые... Ну, вот меня, например, совершенно потряс выступление Володи Яковлева. Знаете Яковлева, он сын Егора Владимировича Яковлева, у которого я работала в газете «Московские новости», а Яковлев основал Володя «Коммерсант». У него очень интересный рассказ о том, что он узнал неожиданно уже в таком сознательном возрасте, что его бабушка и дедушка были, ну, я точно не помню кем, но они работали то ли в НКВД, ну, вот кто-то оттуда. И он говорит, и мебель у них была, которые забирали из квартир людей и интернированных. Ну, в общем, пронзительный рассказ о том, как он любил бабушку и дедушку, но при этом, когда он узнал, чем они занимались, и вот это вот слом очень пронзительно. И это очень важно для людей узнавать, кто были их предки, чтобы понять, кто они на самом деле. Знаете, есть поговорка на английском языке, как же она, пока мы не знаем, кем мы были, мы не знаем, куда идти. Как-то так.
Ну, у нас есть Иваны, не помнящие родства.
Ну, это чуть-чуть другое, но да, да. О том же.
А Яковлев, он... Понятно, что он наверняка пересмотрел взгляды на что-то, но хотя бы на своих родственников он по-другому стал к этому относиться, или он это принял?
Нет, я думаю, он как любил, потому что он очень любил, ну, по его рассказу, и бабушку, и дедушку, и этот диван, на котором он сидел, где дедушка ему там какие-то сказки читал, не знаю. Но удивительно, как, ну, у него совершенно очевидное, понятное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, как у него это теперь сочетается. Вот что он ни в коем случае не отрекается от них, как у близких людей, которые его любят, но, разумеется, он ни в коем случае не одобряет то, что они делали. Очень интересно.
Мне кажется, здесь больше именно из-за таких моментов, что ли, рефлексируют. Нежели, я не знаю, как в США, но если вы говорите, что там больше гордятся, то здесь это может быть более тяжелая история.
Согласна. Ну и, конечно же, история национальности. Мы же знаем, как в те годы, какие там 50-е, 60-е, 70-е, люди скрывали, что они евреи по ряду причин, и не говорили об этом своим внукам. И вот люди сейчас делают тест и выясняют, что у него там 80% или сколько-то. А он, например, антисемит, например, да, вырос. Это шок, но это же как интересно, человек начинает пересматривать свои взгляды. Я хорошо помню ролик, это, по-моему, американский ролик был, где в комнату пришло, ну, там человек 50, наверное, разных национальностей. И вот там палестинцы говорили, что вот мы там не любим евреев. А евреи говорили, а вот мы не любим там арабов. А кто-то еще что-то говорил. А потом проверили их ДНК-тест, и выяснилось, что у них вот такая-то кровь. И именно в этом зале сидит его родственник, там, троюродный кузен. И как они начинали плакать, потому что у них такая ломка происходила прямо там. Все эти годы они верили в одно, и вдруг по ним получается, что совершенно он, получается, ненавидел своего брата, который ему ничего плохого не сделал. Для них это важно.
Но насколько это сработало бы с остальными? Стало ли бы у нас меньше антисемитов и расистов, если бы каждый стал тест?
Думаю, да. Думаю, стало. Ведь бывают там зоологические, например, антисемиты, да, или зоологические расисты. Но вот такое есть, он ничего с собой не может делать. А есть люди, которые просто повторяют то, что они слышат вокруг. Они на самом деле ничего злого не имеют. Они просто, ну, такие, ну, они не задумываются. Но когда они задумаются, они, может быть, изменят свое отношение. А если они еще и поймут, что их бабушка или их дедушка или их мама, которая все эти годы скрывала и не говорила на какие-то темы, потому что боялась, думаю, изменит свои отношения. Вот вы, например, вы прошли этот гемотест. Вот было что-нибудь такое, что вы узнали о своей семье, что изменило ваше отношение к себе, к своей жизни и к родственникам?
Если говорить о тесте, он скорее подтвердил то, что я накопал документально, потому что я работал в архивах, я общался с дальними родственниками, со старшими родственниками. И тест, ну, я не ждал от него сюрпризов там в плане какого-то расклада по происхождению. То есть тот же генотек показывает там восточные славяне, восточноевропейцы. Хорошо.
Ну, вы это и так знали.
Ну да, но больше интересно с документами. Хотя там тоже, ну, например, я знал то, что по одной из веток у меня священники. Да, и по вот вчера, кстати, я получил сканы из архива, там клировая ведомость, где написано, вот он, священник, его дети, то, где он учился, и там такая графа, кстати, есть, как ведут себя дети. Хорошо.
Да.
Хорошо, да, да.
Но он своей смертью?
Я пока не знаю, я даже не знаю, я, когда он умер, я по этой ветке мало работал, но там интересная история. Я знал ее, мне не нужны были документы, чтобы подтвердить, потому что много семейных, вот, ну, не преданий, я вполне продел их истории, вот, был священник. И внук его, кстати, скрывал то, что он был священник, потому что он делал карьеру по партийной линии.
Ух ты, но он знал.
Ну, в альбоме фотографию он подписал, конечно, там священник, там, то есть его дед, вот. А дети у него... нигилисты, можно сказать. Они стали фотографами. Они не пошли работать.
Ну, по папиной линии.
Да, служить церкви. Вот. Это занятно, как это все проходит. И потом, вот получается, внук этого священника уже мой прадед. Угу. Он сделал фантастическую карьеру в советские годы. Он был такой... если уж в Штатах есть self-made, там, американская мечта, то вот это вот то же самое на советского образца. Потому что нужны были кадры. Он... от там подмастерья на заводе дошел до там зампреда ЦБ по нынешним меркам.
Ого.
Да, это я этим восхищаюсь, это было очень круто. Мне сложно представить, что такая карьера возможна сейчас. Тогда, при таком дефиците кадров, который случился после там гражданской революции, возможно, это было как-то проще. А другой мой прадед был репрессирован. И вот я как-то так сопоставляю, как сошлись эти ветки.
Скажите, для вас это важно было узнать? Вот как-то ваша жизнь изменилась после этого?
Если бы я был в каких-то вопросах идеологических, может быть, непримирим, наверное, это бы повлияло на меня. Но без этого все равно я больше об этом думаю, рассуждаю, о таком сплетении судеб, которое было невозможно там еще 100-200 лет назад. Но сейчас они пересекаются, такие очень разные истории. И в плане социального происхождения, и в плане генетического. Это занятно, как это все переплетается. Как люди, которые жили в одной деревне в середине 19 века, бывшие соседи оказываются разбросаны там по всей стране, даже миру. Угу. Это любопытно. Но я еще не пришел к каким-то глобальным выводам, потому что поиск продолжается. Кажется, он может вечно продолжаться, потому что по одной только ветке, мне кажется, можно найти какое-то бездонное, бесконечное количество.
А документов. Ваши родители вам рассказывали о своих корнях?
Мне больше папа рассказывал. Ну, мама тоже, да. Да, точнее, мама мамы, бабушка. Намного там вот это альбомы, это все по ее части, там, про своего отца, моего прадеда. А папа рассказывал историю, ну, по моей фамильной ветке там были крестьяне, кстати, бывшие крепостные помещичи. Вот, и там сохранились в преданиях имена, какие-то базовые факты, то, в какой войне участвовал. Угу. И сейчас самое интересное для меня — это искать документальное подтверждение этим фактам. Угу. Ну, то есть я нашел документы о награждении там, георгиевскими крестами моего прадеда.
Ух ты!
А до этого я только слышал, что он был награжден. А тут я вижу документы, я вижу, за что он был награжден. Класс, класс. Потом вот так глубже, глубже. И главные имена, которые мне называли, они вот они все в документах. Я когда впервые там открываю что-то, там из 19 века, вижу там...
Невероятно. Где... Все это сохранилось.
Мне повезло, мне повезло. Многим не везет из-за того, что там предки как-то перемещались или помещики переселяли своих крестьян непонятно, вообще хаотичным каком-то, как будто действительно карты проигрывали, непонятно. Но у меня вот по главной моей ветке фамильной там все более-менее структурировано, и можно спокойно работать. И вот, кстати, интересно, вот вы говорили 65-й, когда упоминали свою книгу.
1865.
Да, это, получается, год отмены рабства в США.
Совершенно верно.
Мне
да.
интересно сопоставить рабство в США.
США и у нас в 61-м году.
Да, да, рядом, рядом.
Очень рядом, да, мы как никогда не задумываемся. Но почему-то в нашей стране крепостных никогда не называли рабами. в сознании моих знакомых, может, я не права, может, я разговаривала с неграмотными своими знакомыми, но они говорят, ну, это совсем другое. А вот рабство – это совсем другое. Но мне кажется, что, ну, во-первых, это практически то же самое, но разница в том, что там заметно цвет кожи. И поэтому последствия рабства мы видим сегодня. А в России все были одного цвета. Вот я с ужасом думаю, что было бы, если бы у нас крепостное право делилось бы не по происхождению, а по цвету кожи, по расе. Представляете? Вот что бы сейчас было, когда ты мог сказать, вот твой прапрадед был хозяином, а твой прапрадед был крепостным.
Похоже на то, что сейчас США? Или
нет? Да. Думаете? Да. Да, очень похоже. И когда вот сейчас там Black Lives Matter проходило, вот это движение, мне все в России говорили, Лен, ну, уже столько лет прошло, ну, чего они помнят там, вот как это было? Ну, мы же там не обижаемся на крепостных там или на хозяев. Я говорю, конечно, не обижайтесь, потому что вы не знаете, кто. Вот ты смотришь на человека, и ты не знаешь, кто был его прадед, и пытал он, бил он, там, унижал был или нет. И там только можешь там догадываться, если там найдешь документы. А так идет человек, у него на лбу все написано. И его до сих пор ущемляют или не ущемляют. Но, тем не менее, эта тема все-таки на поверхности в Америке. И еще долго будет на поверхности.
И можно документами докопаться до вот этой даты, 65-го года, посмотреть?
Да, да, я документы... Знаете, что я нашла? Я в местной библиотеке Язу Каунти, это в Миссисипи, нашла карты, где было обозначено имение моего деда. Мой прадед, не деда, конечно же, мой прадед, он был вначале рабом, но у него был очень хороший хозяин. Его фамилия была Голден, золотой. И он, соответственно, дал свою фамилию хозяйскую моему прадеду. Вот он так он стал Голден. И хозяин обучил его математике, хозяин обучил его грамоте. И когда произошел вот этот вот год, их освободили, они даже с хозяином вступили в какие-то деловые отношения, и мой прадед стал прирастать землей. И он стал одним из богатейших афроамериканцев, владельцев земли. И там была указана вот эта вот земля, очень большая часть земли, которая принадлежала Голдену, моему прадеду. Ну, потом там были очень, там, Ку-клукс-клан, он сжигал дом несколько раз, и вот земля все меньше, меньше, меньше становилась. Но ты просто видишь по годам это все указано. Ты берешь эту карту, она фактически чуть ли вот не рассыпается у тебя на руках. Вот все вот это сохранено, и главное, у тебя есть доступ. Ты можешь... Я никаких специальных, у меня не было разрешений. Я приехала из России и рассказала, кто я. И мне помогали в библиотеках долго, там какие-то старушки сидели в очочках и мне показывали, где искать. И это было безумно интересно.
Занятно, что там библиотеки, у нас в архиве. Ну, архивы у нас тоже разные.
Но... Ну, и библиотеки, и архивы, очень много уже на компьютерах, но до сих пор сохранились настоящие. И там очень много людей это все ищут и рассказывают. Кто там на первом корабле приплыл из Англии, кто из Ирландии. Все это важно. На каком корабле из Италии вы приплыли.
Да, и списки пассажиров.
Да, 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 да. Да, какими болезнями кто болел. Там же еще не всех пускали. Там, когда ты приплывал, есть остров перед Манхэттеном, где все останавливались, и там проверяли на все болезни. И вот это вот самый был момент. Ты сколько-то ты плыл там из Европы, черт знает сколько, на этом примитивном корабле. И тебя могли завернуть, отослать обратно. Если у тебя было какое-то там заболевание или там что-то. И там задавали еще вопросы, по-моему, там, насколько вы там сочувствуете коммунистам. И были те, которые говорили, сочувствуем. До свидули.
Ну и тестов на происхождение генетических там больше сданных.
Да.
Это как раз элемент вот этой истории у человека, когда он гордится корнями, хочет что-то подтвердить.
Да.
Да. Ну там и, наверное, и расклады интереснее, когда и там же столько в этом котле.
Конечно, конечно, это очень важно. Я еще, знаете, чем заинтересовалась? Я же вырастила свою дочку в Москве. Она родилась в Нью-Йорке, но росла в Москве. И, естественно, ее окружали только родственники по папиной линии. И выросла она с бабушкой. И у нее менталитет, если есть такая национальность москвичка, то у нее национальность москвичка. Она людей с моим цветом кожи видела только меня. Ну и раз в году мою маму, которая жила в Америке, приезжала как Дед Мороз. И поэтому вот у нее совершенно другой мир она выросла. Если бы она росла в Америке, то у нее была бы смешанная группа. А здесь у нее вот она никого не знала, кроме... И я обратила внимание, что когда ей уже там было, сколько, 12-13, она видела африканцев на улице, она говорила: «О, твои пошли!» Я говорю: «Что значит твои? Они твои такие же, как мои!» И видела недоверие в ее взоре. И поняла, что пора начинать ей рассказывать подробно о ее происхождении, о дедушке, там, по папиной линии, по... там, маминой линии, вот афроамериканской. Я повезла ее в Америку, я отвезла ее в Черную церковь. Мы ходили, я попросила в Черной церкви, чтобы ее научили петь, так как поют госпел. Да. Мы брали несколько уроков, и я помню, пришла через неделю, через две забирать ее и спрашиваю педагога: «Ну как? Вы смогли разбудить ее, черный ко? Она будет петь, как Элла Фицджеральд или Аретта Франклин?» На что он сказал: «Ну, вы же ее не за это любите». Я сказала: «Конечно, не за это, но...» Он говорит: «Понимаете, это разбудить невозможно. Это среда. Если бы она росла здесь, конечно же, у нее все это было бы. А поскольку она росла там, то от себя я уже скажу, у нее любимая песня «Валенки», которую она исполняла на Первом канале в передаче у Малышевой.
Менталитет москвичка, «Валенки», да.
Менталитет, да. И вот это вот двигаться, умение, вот танцевать, вот это все, за что все говорят, вот почему столько афроамериканцев-певцов очень известных, да? Потому что они такие. Нет. Потому что с двух лет, с трех лет они ходят в эту черную церковь. Там у них все, каждый день они поют, и свадьба играет в этой черной церкви, и дни рождения справляют, и все это пение, пение, пение. И поэтому, а не только потому, что они такими родились, вот мы пример, вот мы такими родились, но ни петь не умеем, ни танцевать не умеем, ничего не умеем, потому что...
Я могу начать сетовать на то, что мы утратили эту культуру, ведь наши крестьяне тоже ходили каждое воскресенье в церковь, вот все эти пляски, песни, там, да, но это уже другая история. Но если мы это утратили, то, наверное, да, действительно дело не в каких-то заложенных вещах, а...
Нет, я думаю, это все воспитывается.
А как вы говорили о семейной истории и генеалогии с дочерью? Кроме того, что... Ну, хотя, наверное, сводить
Штаты... Ну, у меня фотографии это... есть. Потом у меня книжка, которую я написала, и я показывала. Там сохранились даже фотографии моих вот прадедов. Дедушка, как я говорила, был афроамериканец. Я не знаю, из какой страны его привезли, из африканской. Вот это вот я не смогла выяснить. Но его жена была индианка.
Вау.
И у меня фотографии, где стоит дедушка такой небольшого роста, щупленький. И жена вот такая, вот такая. И ясно было, кто в доме хозяин. Она так на него посматривает, на этой фотографии. И там много детей. И большой-большой дом. Вот этот дом до сих пор сохранился. Ну, сейчас его, наверное, снесли. Но я была на вот этой вот земле, где стоял дом. Я приехала туда.
Это которая сокращалась, как вы говорили, да?
Да,
да, и как? И как? Место силы?
Может быть, это убеждение, психосоматика, да? Ну, может быть, я так долго к этому шла, но было очень трогательно, да. Вот ток прошел, ток прошел.
Там сейчас кто-то живет или это
да,
застроено?
Да, да, там живет, да, обычная семья. Я постучалась, рассказала, они как-то не очень поверили, по-моему, мне, потому что, ну, как-то уж совсем непонятно. Приехала какая-то русская, какая-то, вот, говорит с акцентом, говорит, что тут жил прадед. Ну, чаем напоили, было трогательно.
Вы же еще в Африку ездили, я не могу...
В Африку поехала, да, Африку. У меня отец из Танзании, и... Ну, во-первых, все дети, когда растут, они хотели бы, чтобы рядом был отец. ну, за неимением отца, но хотя бы побывать там, откуда отец. И я думала, что если я приеду в Африку, вдруг я почувствую что-то такое, и пойму, что вот я дома. Чудо не произошло.
Ну как же так?
Не произошло. И я скажу почему. Потому что мне в детстве никогда не рассказывали. Мама купила африканские сказки. Хорошо помню. У меня было несколько книг африканские сказки, переведенные на русский язык. Боже, какие это кровожадные сказки. Это какой-то кошмар. Это нельзя детям читать.
Даже не «Братья Гримм»?
Ну, мы же читаем «Братья Гримм» уже адаптированные. Я думаю, что в оригинале там тоже, дай Боже. А мы уже такой лайт, «Братья Гримм» лайт читали. Да. А там совсем прям не лайт, там все на полном серьезе. Кому что откусили, и все. Нет, дело не в этом. Я, знаете, когда почувствовала, что я дома? Когда в первый раз оказалась в негритянской церкви в Гарлеме. Меня так прошибло. И полились слезы, и я поняла, что я дома. И я знаю почему. Не потому, что я очень религиозная. И дома у нас вообще не было религии, потому что моя бабушка была коммунистка американская, и поэтому там был атеизм такой. Потому что я выросла на музыке госпел. У нас эта музыка звучала всегда. Вот я сколько себя помню, я слышала Арету Фрэнклин, ее обожала моя мама. Там, ну вот вся эта музыка, просто оно вот для меня было вот родное. И когда я пришла в церковь, я услышала эту музыку. И поэтому меня прошибло. Не потому, что я вот понимаю, вот мой прадедушка, вот он вот был вот такой-то такой. Я никогда себя не ассоциировала с евреями, хотя бабушка была еврейка. Но она никогда об этом не говорила. Не потому, что она боялась, просто это не было частью ее культуры. Она была дочкой раввина. Но после того, как она сообщила в семье, что влюбилась в афроамериканца, ее из семьи выгнали. И, естественно, ей это было очень неприятно вспоминать, и она никогда не рассказывала о семье, которая ее отвергла. А если ребенок не вырос на этом, то ему это не очень интересно. И в сознательном возрасте я, конечно, стала уже интересоваться, я поехала в Израиль. И для меня было такое потрясение, когда я увидела улицу Нахайм Бялика, а это фамилия моей бабушки Бялики, а они родственники вот Нахайма Бялика, величайшего писателя еврейского. Но поскольку я не выросла в этой атмосфере, я ничего не испытывала. А афроамериканское у меня вот было, потому что мама это культивировала.
То есть поэтому и поездка в Африку не так тронула? Нет. Вы же видели там бабушку.
Я увидела бабушку. И, конечно, это было очень трогательно. Представляете, мне тогда уже было лет 25, наверное. Выходит женщина, ей там под 80 лет, и она тебя обнимает. Ты всматриваешься в это лицо, пытаешься какие-то найти знакомые черты. Я их не находила, потому что я и папу не видела. И она тебя обнимает. Она говорит на иностранном языке. Она говорила на суахили, да? Третья жена моего отца мне переводила. Ну, тоже я вам скажу, да? Она переводила на английский язык. Ну, тоже. Ну, в общем, это было все очень сложно. И я расплакалась, потому что ну, ты смотришь, и ты понимаешь, это твоя бабушка, это твоя родня, ты ее должна любить, потому что это... А меня вырастила другая бабушка, и другого цвета бабушка, и другого менталитета бабушка. И с этой бабушкой я понимала, мало того, что ничего в прошлом не было, но главное, ничего в будущем не будет, потому что я уеду через 3 дня, и, скорее всего, я ее никогда больше не увижу. И переписываться мы с ней не можем, потому что она не знает ни одного языка, кроме вот этого наречия. Ну, но мне все равно тянуло. Вот я в прошлом году опять поехала в Танзанию, на Занзибар, да. Очень хотела найти своего брата. У меня был сводный брат, у моего отца было несколько жен. Вот он от третьей жены. Я думаю, с возрастом мы становимся сентиментальными. И нам хочется вот уже, когда уже вроде карьеру сделала, детей вырастила, начинаешь задумываться, а кто я, куда я иду, что я после себя оставлю, что по-настоящему близкое. И начинаешь искать вот какую-то опору. И мне казалось, вот, наверное, собрать вокруг себя, найти семью, это очень важная для меня опора.
Вы еще в 92-м же книгу выпустили. Вы тогда наверняка задавались вопросами подобными.
Конечно, тогда искала, да. Я пыталась понять своего дедушку, почему он решился переехать в Советский Союз, при том, что у него было очень хорошее образование для афроамериканцев. Он закончил университет, один из первых, который позволил себе такую роскошь. Он говорил на нескольких языках, он даже говорил на французском языке. Это было для меня очень важно.
Много ли вы ответов с тех пор нашли на этот вопрос? И поставили ли вы точку в этом вопросе?
Конечно, точку ты никогда не поставишь, потому что все новые и новые люди появляются в твоей жизни. Новые ответвления. Вот я в прошлом году совершенно неожиданно повстречалась со своим племянником. Это потрясающе.
Здесь, в США, в Африке.
Рассказываю. У меня, как я сказала, был брат от папы.
Значит, свой. Которого поехали искать.
Вы его нашли? Я его не нашла.
Не нашли?
Я его не нашла. Но 20 лет назад у меня в Москве раздался звонок. Звонил мужчина, явно африканец, и он рассказал, что он мой сводный брат. И без предупреждения он сказал: я хочу, чтобы ты поехала в Венгрию. Там живет моя бывшая жена и мой ребенок. Я хочу, чтобы ты забрала этого ребенка себе. Потому что по нашим традициям этот ребенок должен расти со старшей сестрой.
Как
у меня была примерно такая же реакция. Я сказала: а твоя бывшая жена, она там наркоманка, алкоголичка, надо спасать ребенка. Он сказал: нет, почему, она нормальная женщина, все, но просто вот я считаю, что с тобой ему будет лучше. Ну, разумеется, я объяснила, что это невозможно, на что он очень обиделся и сказал, что это, конечно, оскорбление. Я уже не говорю о том, что ты позволила себе выйти замуж, не спросив у семьи. Ну, это я проглотила, но сказал, заверил его, что не поеду и не буду забирать его сына. Прошло 20 лет. И я рассказала о том, что у меня, возможно, где-то есть вот такой племянник, но я не знаю, как его найти. Естественно, он не знает о моем существовании. Я это рассказала на федеральном канале. На следующий день раздается звонок, мне звонят из Федерации ЦСКА. И говорят: Елена, мы хотели бы вас пригласить на игру. Завтра мы ЦСКА играет с Барселоной. Я сказала, что меня баскетбол не интересует. Я по теннисной линии. Они говорят: сюрприз. Я пришла, и мне говорят: обратите внимание на 8-й номер. И там бегает красавец мужчина, ну невозможной красоты. И что у него на майке написано? Ханга.
Класс.
И после игры мы встретились, это оказался мой племянник.
Тот самый,
которого меня просили забрать 20 лет назад. И как я ему сказала, что если бы я его забрала, он бы играл не в баскетбол, а в теннис. И играл бы не за Барселону, а за ЦСКА. И теперь мы очень близкие друзья. И вы знаете, когда я с ним разговаривала, я поняла, что он мой племянник. Вот кровь. Вот здесь я впервые почувствовала, что это мой, так. Это мое. При том, что выросли в разных странах, при том, что он там вырос, его вырастила мама, отец бросил их, когда мальчику было 2 года, и вырастила мама, всю жизнь он был в Венгрии. Ну, когда он стал очень хорошо играть, его там предлагали в NBA, но он выбрал, значит, Европу. Последние годы он живет в Испании. Но нам язык не нужен был. Мы как будто бы читали одни и те же книжки. Представляете? Я говорила «А», и мне даже не надо было продолжать, он уже говорил «Б». И он... ценности совпадают. Реакции совпадают. Но это фантастика. Вот тут я почувствовала кровь. Знаете?
То есть на таком уровне нематериальном.
Да.
Ну,
да.
Так может быть. Я тогда начинаю верить в то, что, возможно, и в Африке была осечка. Я начинаю верить, что такие штуки существуют, какие-то на уровне крови, генетики.
Что-то есть. Генетики. Что-то, наверное, есть, потому что я вижу человека в первый раз в жизни, и я понимаю, что я его уже люблю. Вот. Класс. Просто уже вот его люблю. И он правильно реагирует на все.
Он, кстати, он, наверное, и не в курсе был особо этой истории, когда его просили забрать. Вряд ли он обижается на вас.
Нет, нет, вы знаете, он не хотел встречаться со мной категорически. Когда к нему обратились, он отказался, потому что он думал, ну, поскольку его отец бросил и не общался с ним до тех пор, пока парень не стал очень состоятельным. И тогда папа объявился и сказал, что давай-ка ты мне должен, поскольку ты мой сын. И там африканская родня очень активизировалась тоже по этому же поводу. И поэтому Адам, его зовут Адам, он категорически не хотел общаться со своей родней по линии отца, по африканской линии. И он думал, что я одна из тех же самых, которые начнут у него там вымогать что-то, попрошайничать и жаловаться на то, что там детей кормить нечем. Но когда ему объяснили, ну, в ЦСКА, что ему ничего не угрожает, тогда он согласился встретиться. Но он ничего не знал, и он не хочет знать ничего про свою африканскую родню. Я ему подарила книжку, где описала всю жизнь моего отца, который был премьер-министром. Я сказала, это твой дедушка, и ты должен им гордиться и знать его историю, независимо от того, как с тобой поступил отец. Это не история твоего отца, это факт, то, что ты Ханга. А я еще волновалась, что фамилия Ханга со мной пропадет. Потому что у меня же дочка, и у нее фамилия моего мужа. А я думала, ну как же так, все, и на Ханге все закончится. А теперь я знаю, вот есть парень.
Да еще и на майке.
Да.
Баскетбол, класс. Но это не пробудило в нем желание? Книга?
Ну, я ему дала книжку, он там якобы ее читает в самолетах. Но я проверю, в следующий раз он приедет, я ему тест проверю. Ну, знаете, люди ведь с возрастом, это же нельзя насаждать это желание, правда? Это или оно есть, или его нету. И, наверное, еще не пришло время для него. Но все равно надо капать на мозги, это надо насаждать. Знаете, как читать, мой муж считает, что детей надо заставлять читать книжки, и нет... Не бывает слишком рано, бывает слишком поздно, да, начинать читать. Вот то же самое, рассказывать о корнях надо с самого раннего возраста.
Тем более книжки и история семьи у вас материализуются в вашем литературном творчестве.
Для простого человека, ну, у меня был грант, мне было легко. Я, когда писала книгу, у меня был грант, и мне не надо было ходить на работу. Но простой человек, который каждый день ходит на работу, с чего ему начать?
С разговоров с родственниками и с изучения документов, каких-то артефактов, фотографий, которые есть либо у него дома, либо у родственников. Просто подробно поговорить. Мы же часто, наверное, в семье слышим какие-то рассказы, которые там не придаем которым значения. Но, очевидно, которые касаются истории семьи. Надо просто послушать их внимательнее, записать, изучить документы, а там уже дальше.
Ну, есть в компьютере, я знаю, что в Америке очень много продается уже дерево, на котором такие ответвления, и туда просто нужно вставлять вот факты. Вот,
ну,
такое у нас есть уже на русском.
Мы пользуемся теми же сервисами во многом. То есть программа, будь то MyHeritage или сейчас, опять же, Genotek, где тоже можно строить древо. Ты видишь перед собой понятный тебе интерфейс, начинаешь заполнять. Вот твоя мама, вот твой папа. И дальше двигаешься. Понятно. Вопрос времени. Вот вы правильно сказали, что люди имеют его в очень небольшом количестве. Это правда. Поэтому у меня пока есть время местами искать самому, ездить в архивы. Ну, эту работу можно кому-то поручить.
Вот я как раз хотела спросить, можно ли кому-то поручить? Есть ли такие услуги?
Есть ли компании, есть компании, которые прямо под ключ.
Правда?
Да, да, это может быть дороже, но тут еще вопрос.
Но какой порядок цифр?
Где-то от, может быть, 70-100 тысяч и дальше больше.
В зависимости от того, как глубоко ты хочешь копать.
Да, но полноценное исследование хорошее, это точно не менее пары сотен тысяч. Но мы еще не понимаем, из чего цена складывается. Когда мы покупаем автомобиль, мы знаем, что мы получаем. Можем там посидеть в нем и потрогать, и выбрать другой. А тут людям, которые не знакомы с этим, странно. Ну, то есть они не представляют часто, как устроена эта работа, что нужно ехать лично заказывать документы, платить за копирование, искать там и так далее. Но я уверен, что понимание будет больше, потому что интерес растет сейчас. Мы уже не Рюриковича ищем, а пытаемся всерьез в своих настоящих корнях разобраться. Мы сдаем тесты. генетические в том числе. Угу. Вот у вас наверняка интереснее расклад, чем у меня.
Ну, я сдала такой тест. Не могу сказать, что я узнала что-то новое. Неожиданно мне по Фейсбуку нашла одна дама. Она звонила из Америки, но русскоговорящая. И она сказала, что мы там родственники по Бяликам как-то. Мы очень тепло с ней пообщались. Но она меня в гости пригласила. Может быть, поеду как-нибудь.
Вы пользуетесь служебным положением. Вы публичное лицо.
Ну да, мне проще, да. И по поводу здоровья тоже это очень важно. Потому что могут предотвратить какие-то заболевания. Знаете, когда я рожала, меня спросили, кто по национальности мой муж. Не еврей ли? Я сказала, а почему вас это так волнует? Они говорят, а бывают генетические заболевания у детей, связанные с тем, что очень близкие корни у людей. Тоже интересно, да, совершенно неожиданный такой вот вопрос. И тогда мы там рекомендуем, там что-то они там рекомендуют, я уже не помню, поскольку это был не мой кейс. Но это важно знать, да.
Бывает так, что пара сдает тесты, и они оказываются родственниками. Ну, не прям.
Да.
Не близкими, но... Да.
Слушайте, я знаю, что в Исландии я была, там есть даже приложение к телефону, где ты проверяешь, не родственник ли ты, потому что там такой маленький вот этот вот община, что они очень часто дружат и влюбляются в друг друга, чтобы не было никаких неприятностей. Они, значит, прежде чем заводить детей, они вот так вот проверяют.
Представляете, так обломаться, вот реально. Да. Если тебе кто-то понравился, и вы проверяете, и...
Будем дружить домами.
Как деревня, да. Это сложно представить, когда ты живешь в такой большой стране.
Кстати. Я могу сказать, что один из самых ярких моментов в моей жизни было то, что я собрала всех родственников своих в Америке. Это на английском языке называется family reunion, когда белые родственники, которые не подозревали о существовании черных родственников, поскольку бабушка и дедушка эмигрировали в начале прошлого века, и, соответственно, никто не знал, ну, куда, что они уехали. В Чикаго я пригласила родственников по линии белой бабушки и по линии черного дедушки. Это была очень трогательная встреча.
Сколько человек?
Ну, человек 100 приехало. 100? Со всей Америки. Со всей Америки съехались родственники, смотрели друг на друга. Это было такое единение, это были такие слезы. Это было очень, очень важно. Но самое интересное, что приехало поколение тех, ну, это еще делала, когда уже там 30 лет назад, которые скрывали то, что бабушка вышла замуж. Они врали, они говорили своим, бабушка вышла замуж за русского, за белого русского, и поэтому она уехала в Америку. Но те подозревали, что их обманывают второе и третье поколение. И когда они все съехались, вот, первое поколение, они каялись, что вот они врали все эти годы, потому что это было нехорошо. В те годы в Америке это вообще был вот этот вот брак межрасовый недопустимый. И вот как они жалеют, и как было бы здорово, если бы была машина времени, они бы открутили бы все назад.
Вот что такое реюнион.
Реюнион, да. Да, очень приятно. Мне очень жаль, что бабушка с дедушкой этого не увидели. Но им в голову не могло прийти, что когда-нибудь их внуки будут между собой дружить, а мы дружили. Кстати, я выходила замуж и свидетелем, ну, знаете, да, и свидетелем моего мужа стал мой кузен по белой линии. То есть племянник, там, праплемянник моей бабушки. Так что вот вся, теперь мы все вместе, мы перезваниваемся, узнаем, как, что. Ну, семья уже.
И вы можете от каждого из этих 100 человек построить линию там со всеми остальными, соединить. Вы представляете, какие там ветки, как это все работает?
Ну, в общем, да. Сам ближайший я нарисовала. У меня это дерево в книжке опубликовано. Но ведь очень много еще тех, которые я не знаю, но они знают. И не дали, как позавчера, не поверите, раздался, письмо мне пришло и пишет там, дорогая Лена, тебе пишет кузина такая-то, по линии такой-то, 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 то есть да, имена совпадают, там мы не знакомы, но я хорошо тебя знаю, я лечу в Париж, у меня там какие-то дела, давай посидим, попьем кофе. Она меня очень насмешила, потому что, знаете, эта карта Нью-Йорка есть очень знаменитая, когда там Манхэттен, а потом дальше идет весь остальной мир. Такая забавная карта, потому что вот тут все подробно, 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 а там дальше, ну вот, они. И вот так этот, я лечу в Париж, надо попить кофе. Я так деликатно говорю. Я вообще в другой стране, я в России. Она говорит, о, тогда я к тебе приеду попить кофе. Потому что для нее Европа – это как одна страна, и все между собой. Ну, может, она думает, что это Евросоюз, и Россия – часть Евросоюза, и все так друг друга вот так вот ездят. Ну, неважно, мне очень тронуло, что она написала, я твоя кузина, и как же так, я буду в Европе, и мы не встретимся. Это прям совсем как-то не по-людски.
Это так здорово. Вам очень везет. Вам очень везет. Очень часто бывает, что в роду только один такой энтузиаст, который пытается всех соединить и собрать да хотя бы 20 человек. Это уже непросто. Тут целых 100.
Это тех, которых позвали.